Чувство близости живого усилилось чрезвычайно, но близости временной, а не пространственной. А Ларкен сказал вслух то, что думали все. Наверное, книги были очень ценные, и кто-то решил их спасти в последнюю минуту. Это значит, что где-то, быть может, совсем близко, есть убежище. Если поискать, мы можем найти какие-нибудь признаки, которые приведут нас туда. Цинадри согласился, но Паладорца эта мысль не вдохновила. «Даже если так, — сказал он, — убежище может быть в любом месте планеты. А у нас осталось всего 2 часа. Но не будем терять времени, если мы хотим кого-то спасти». И отряд снова двинулся вперед, останавливаясь только для того, чтобы захватить несколько книг. Они могут пригодиться ученым на базе, а, впрочем, вряд ли их удастся перевести. Оказалось, что здание состоит преимущественно из маленьких помещений, и все они еще недавно были заняты. Почти всюду были порядок и чистота, но в 2-3 комнатах царил дикий хаос. Их особенно поразило одно помещение, судя по всему, какой-то кабинет, которое подверглось полному разгрому. Пол усеян бумагами, мебель разбита, снаружи в разбитые окна лез дым. Цинадри встревожился. Не может быть, чтобы сюда могло проникнуть какое-нибудь опасное животное, — воскликнул он, нервно крутя в руках парализатор. А Ларкен не ответил. Он издавал странный звук, который на языке его народа назывался смехом. Прошло несколько минут, прежде чем он смог объяснить, что его так развеселило. «Не думаю, чтобы это сделало животное», — сказал он. «Объяснение намного проще. Представьте себе, что вы всю жизнь проработали в одном помещении, из года в год занимались бесконечными бумагами. Вдруг вам говорят, что вы их больше никогда не увидите. Ваша работа кончена. Можно уходить навсегда». «Больше того, никто не заменит вас здесь. Конец. Точка. Как бы вы поступили, Цинадри?» Цинадри подумал несколько секунд. «Ну, наверное, я бы все прибрал и ушел. Ведь так было во всех остальных комнатах». А Ларкен снова засмеялся. «Не сомневаюсь, вы бы так и сделали. Но есть люди с другой психологией. Думаю, мне пришлось бы по душе существо, которое здесь работало». Он ограничился этим, и его спутники некоторое время ломали голову над его словами, потом забыли о них. Разведчики даже опешили, когда Таркали велел им возвращаться. Было собрано много информации, но они не нашли ничего, что могло бы привести их к пропавшим обитателям этого странного мира. Поразительная загадка, и похоже, что она никогда не будет разрешена. Осталось меньше 40 минут. Потом К-9000 уйдет. Они прошли около полпути, возвращаясь к своему катеру, когда заметили ведущий в недра здания полукруглый ход. Его архитектурное выполнение отличалось от всего, что они тут видели, и наклонный пол просто обрадовал разведчиков. Их многочисленные ноги уже устали от мраморных лестниц, которые только двуногие могли понастроить в таком изобилии. Цинадри страдал больше всего. Обычно он ходил на 12 ногах, но мог в крайнем случае бежать и на 20. Правда, этого еще никто не видел. Отряд замер на месте и смотрел в туннель, думая об одном. Ход, ведущий в недра земли. На том конце его они могут найти обитателей этого мира и хоть кого-нибудь спасти от гибели. Еще есть время вызвать на помощь главный корабль. Цинадри послал сигнал своему командиру, и Таркали остановил катер как раз над зданием. Может получиться так, что им некогда будет петлять по всем этим переходам, хотя заблудиться они не могут. Весь лабиринт четко запечатлен в памяти Паладорца. Если понадобится, Таркали взрывом пробьет им прямой путь сквозь все 12 этажей. Да нет, они быстро выяснят, что кроется в конце туннеля. Они узнали это через 30 секунд. Туннель заканчивался очень странным цилиндрическим помещением с роскошными мягкими сиденьями вдоль стен. Другого хода сюда не было. Только через туннель, по которому они пришли, и Аларкену понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, для чего предназначалась эта кабина. «Жаль, что нет времени ею воспользоваться», — подумал он. Крик Цинадри нарушил течение его мыслей. Аларкен резко обернулся и увидел, что стена бесшумно сомкнулась за ними. Даже невольный испуг не помешал Аларкену с уважением подумать. Кто бы они ни были, они хорошо разбирались в автоматике. Первым заговорил Паладорец. Он указал щупальцами на сиденье. «Мы думаем, что лучше всего сесть», — сказал он. Множественное сознание Паладора уже анализировало обстановку и знало, что последует. Им не пришлось долго ждать. Из-за решетки в потолке вырвалось слабое гудение, и в последний раз в истории на земле зазвучал, пусть безжизненный, но все-таки человеческий голос, хотя слова были незнакомые. Запертые разведчики угадали их смысл. «Прошу назвать остановки и занять места». Одновременно засветилась панель на одной из стен. Они увидели нехитрую карту с десяток кружочков соединенных линий. У каждого кружочка была надпись, а около надписи две кнопки разного цвета. Аларкен вопросительно поглядел на своего командира. «Не трогайте», — сказал Цинадри. «Может быть, тогда дверь сама откроется». Он ошибся. Инженеры, строившие это автоматическое метро, исходили из того, что любой, кто войдет в вагон, непременно куда-то направляется. Если пассажиры не выберут ни одной из промежуточных станций, значит, им нужна конечная. Снова пауза. Реле и тиратроны ждали команды. В эти 30 секунд пришельцы могли бы открыть дверь и выйти, если бы они знали, как это сделать. Они не знали. И машины, рассчитанные на человеческую психологию, продолжали действовать. Толчок ускорения был не очень сильным, мягкая обивка служила не для защиты, а для удобства. Лишь едва заметная вибрация говорила о скорости, с которой они перемещались в недрах земли, не ведая, сколько продлится это путешествие. А через 30 минут К-9000 уйдет из Солнечной системы. Долго в скользящей неведомо куда кабине царило безмолвие. Цинадри и Аларкен напряженно думали. Думал и Паладорец, правда, по-своему. Понятие индивидуальной смерти для него не существовало, потому что гибель единицы означала для коллективного разума не больше, чем для человека потеря выпавшего волоса. Но он мог, хотя и с трудом, понять терзания индивидуального разума, например, Аларкена и Цинадри. И стремился им помочь. Аларкен связался со своим передатчиком Старкали. Сигнал был очень слаб и быстро затухал. Он торопливо рассказал, в чем дело, и почти сразу слышимость стала лучше. Таркали шел следом за ними, летя над землей, в толще которой они мчались навстречу неизвестности. Только теперь выяснилось, что кабина идет со скоростью около 1000 миль в час. А затем разведчики услышали от Таркали еще более озадачивающую новость. Они стремительно приближались к морю. Пока над ними земля. Оставалась хоть какая-то надежда остановить машину и выйти, но когда они очутятся под океаном, все умы и все механизмы на борту большого корабля не в силах будут спасти их. Более надежной ловушки не придумаешь. Цинадри пристально изучал карту на стене. Ее смысл был теперь ясен. Вдоль линии, которая соединяла кружочки, ползло пятнышко света. Оно прошло уже половину пути до первой станции. «Я нажму одну из этих кнопок», — сказал, наконец, Цинадри. «Беды никакой не случится. А может быть, мы что-нибудь и узнаем». «Согласен. С какой начнете?» «Их всего две. Ничего, если сперва ошибемся. Наверное, одна останавливает кабину, вторая пускает ее». Аларкен не очень надеялся на успех. «Она пошла сама, мы ни на что не нажимали», — сказал он. «Боюсь, кабина полностью автоматизирована. Отсюда ею управлять нельзя». Цинадри был не согласен с ним. «Эти кнопки, очевидно, связаны со станциями». «Для чего они, если нельзя остановить ими кабину? Весь вопрос в том, чтобы выбрать правильную». Он рассуждал верно. Кабину можно было остановить, на любой промежуточной станции. Они всего 10 минут в пути, и все будет в порядке, если удастся выйти сейчас. Но так уж получилось. Ценадри нажал не ту кнопку. Световое пятнышко, не меняя скорости, медленно пересекло освещенный кружок. Одновременно донесся голос Таркали с катера. «Вы сейчас прошли под городом, теперь направляетесь к морю. Следующая остановка только через 1000 миль». Альверон оставил всякую надежду найти жизнь на этой планете. К-9000 обрыскал уже половину земного шара, то и дело спускаясь, чтобы привлечь к себе внимание, но Земля словно вымерла. «Если кто-то из ее обитателей и остался жив, — подумал Альверон, — они прячутся в недрах, и хотя им все равно грозит неминуемая гибель, до них не доберешься». Руган сообщил ему о беде. Корабль прекратил бесплодные поиски и сквозь бурю ринулся обратно к океану, над которым маленький аппарат Таркали продолжал идти по следам подземной кабины. Грозный вид открывался внизу. Со времен своего рождения Земля не знала таких волн. Ураган, достигший скорости нескольких сот миль в час, гнал горы воды. Даже вдали от материка, в воздухе, летели стволы деревьев, обломки домов, листы металла. Ни один самолет землян не справился бы с таким штормом, но грохот сшибающихся гигантских валов заглушал даже рев урагана. К счастью, еще не было сильных землетрясений. Глубоко под ложем океана великолепное инженерное сооружение, которое было личным метро президента, продолжало безупречно работать, не затронутое сумятицей и разрушениями. Ему предстояло действовать до последней минуты существования Земли. Иначе говоря, если астрономы не ошиблись, еще немногим больше четверти часа. Альверон очень хотел бы точно знать, насколько больше. Только через час попавший в ловушку отряд выйдет из-под океана, и можно будет что-то сделать, чтобы спасти его. Альверон получил строжайшие инструкции, но и без них он никогда не позволил бы себе рисковать вверенным ему огромным кораблем. Тем временем Аларкен и Ценадри, заточенные в миле под ложем океана, дали полную нагрузку своим передатчикам. 15 минут не так уж много, когда нужно подвести итог всей жизни. Хорошо, если успеешь продиктовать прощальные послания, которые кажутся в такой миг важнее всего остального на свете. Полодорец молчал и не двигался. Остальные двое, поглощенные собственной судьбой и личными делами, даже как-то забыли о нем. И для них было полной неожиданностью, когда он вдруг обратился к ним своим странным, бесстрастным голосом. «Мы полагаем, что вы принимаете определенные меры в связи с вашей ожидаемой гибелью. Но это, вероятно, излишне. Капитан Альверон надеется спасти вас, если мы сумеем остановить кабину, как только достигнем материка». В первую секунду Ценадри и Аларкен были слишком удивлены, чтобы отвечать. Потом Аларкен вымолвил: «Откуда вы это знаете?» «Нелепый вопрос». Он сам тут же вспомнил, что на борту К-9000 осталось много паладорцев, значит, его спутник знает все, что происходит на корабле. И Аларкен, не дожидаясь ответа, продолжал: «Альверон этого не сделает. Он не может пойти на такой риск». «Никакого риска», — возразил паладорец. «Мы сказали ему, как надо действовать. Это очень просто». Аларкен и Ценадри с почтением посмотрели на товарища. Они поняли, что случилось. В критические минуты отдельные элементы, слагающие сознание Паладора, могли смыкаться так же согласованно, как клетки обычного мозга, и возникал разум, равного которому не было во всей Вселенной. Несколько сот или тысяч элементов решали любую рядовую задачу. Очень редко требовалось совместное усилие миллионов единиц, и за всю историю было известно только 2 случая, когда миллиарды клеток сознания Паладора все смыкались в одну цепь, чтобы отвратить угрозу, нависшую над целым народом. Разум Паладора был одним из наиболее могучих ресурсов Вселенной. Ко всей его мощи прибегали редко, но уже мысль о том, что он есть, внушала великую уверенность другим народам. Сколько клеток объединилось, чтобы справиться с этой задачей? Спрашивал себя Аларкен. И почему Паладор занялся таким незначительным в сущности происшествием? Ответить на этот вопрос было некому, но он мог бы сам догадаться, в чем дело, если бы знал, что необычному разуму Паладора присуще почти человеческое честолюбие. Очень давно Аларкен написал книгу, доказывая, что в конечном счете все разумные народы пожертвуют индивидуальным сознанием, и наступит день, когда во Вселенной останутся только групповые виды разума. Паладор, писал он, первый из них, и надо сказать, что огромный дисперсный мозг был польщен его словами. Прежде чем они успели задать новые вопросы, через эфир к ним донесся голос самого Альверона. Говорит Альверон, мы остаемся на этой планете, пока сюда не дойдет взрывная волна, и, может быть, нам удастся вас спасти. Вы идете к городу на побережье, при такой скорости будете там через 40 минут. Если не сумеете остановиться, мы взрывом разрушим туннель впереди и позади вас, чтобы прекратить подачу энергии. Потом пробьем к вам шахту. Главный инженер говорит, что с нашими установками он сделает это за 5 минут. Не пройдет и часа, как вы будете в безопасности, если только солнце не взорвется раньше. Но если это произойдет, вы тоже погибнете. Вам нельзя так рисковать. Не беспокойтесь, нам ничто не грозит. Когда взорвется солнце, пройдет еще не 1 минута, прежде чем взрывная волна достигнет максимума. А мы, к тому же, на ночной стороне, прикрыты могучим экраном, 8000 миль горных пород. Как только заметим первые признаки взрыва, будем уходить из Солнечной системы, держась в тени планет. На предельной тяге мы достигнем световой скорости, прежде чем выйдем из конуса тени, а тогда нам солнце не страшно. Цинадри все еще не смел надеяться. Ему тотчас пришло на ум новое возражение. «Но ведь мы на ночной стороне. Как вы узнаете, что взрыв начался?» «Очень просто», — ответил Альверон. «У этой планеты есть Луна. Ее сейчас видно из этого полушария. Мы навели на нее телескопы. Если яркость вдруг возрастет, стартер автоматически включит полную мощность и нас выбросит из системы». Ни к чему не придерешься. Осторожный, как всегда, Альверон все предусмотрел. Пройдет немало минут, прежде чем пламя взорвавшегося солнца расплавит могучий щит из камня и металла. За это время К-9000 в самом деле сумеет развить спасительную световую скорость. Аларкен заранее, когда до берега еще было далеко, нажал кнопку. Он не ждал немедленного эффекта, полагая, что кабина не останавливается между станциями, но через несколько минут к их общей радости прекратилась легкая вибрация, и они остановились. Бесшумно раскрылись двери. Все трое выскочили наружу, прежде чем створки раздвинулись до конца. Туннель, медленно поднимаясь вверх, терялся вдали. Они смотрели вперед, когда внезапно раздался голос Альверона. «Оставайтесь на местах! Взрываем!» Земля содрогнулась. Донесся грохот камней. «Еще раз!» И в 100 ярдах перед ними туннель вдруг исчез. Его пересекла вертикальная шахта. Отряд поспешил туда и остановился на краю шахты. Она достигала в ширину 1000 футов, а вглубь уходила так далеко, что свет их фонарей не доставал дна. Вверху стремительно летящие штормовые тучи временами обнажали лик луны, сказочно яркий, какого не знал ни один землянин. И еще более замечательное зрелище. Высоко над землей парил К-9000. И мощные излучатели, которые пробурили огромный колодец, еще светились вишневым накалом. Темный силуэт отделился от корабля и быстро упал на землю. Таркали спустился за своими товарищами. И вот уже Альверон приветствует их в отсеке управления. Он указал рукой на большой видеоэкран и спокойно произнес: «Смотрите, мы подоспели вовремя». Материк под ними медленно оседал под ударами штурмующих побережье волн высотой в милю. Последние картины жизни Земли — огромная равнина, озаренная серебристым сиянием невероятно яркой луны. Через равнину глинцевитые валы устремились к возвышающейся вдали горной гряде. Море взяло верх, но его торжество продлится недолго. Скоро не будет ни моря, ни суши. Зрители в главном отсеке молча наблюдали картину разрушения, а уже приближалась несравненно более грозная катастрофа. Вдруг, словно рассвет, занялся над залитым луной ландшафтом, луна обратилась во второе солнце. Около 30 секунд поразительное сверхъестественное сияние озаряло обреченный край. Тотчас на пульте вспыхнули сигнальные лампочки. Полная тяга! На мгновение Альверон перевел взгляд с экрана на пульт, проверяя показания приборов. Когда он снова посмотрел на видеоэкран, земли уже не было видно. Могучие генераторы тихо скончались от дикого перенапряжения. Когда К-9000 достиг орбиты Парсифоны. Но это не играло никакой роли. Теперь солнце не могло им ничего сделать. И хотя корабль беспомощно летел в пустынную ночь межзвездной пучины, они не сомневались, что их выручат через несколько дней. Ирония судьбы. Еще вчера они были спасателями, спешили на выручку уже несуществующего народа. В который раз мысли Альверона обратились к погибшему миру. Он тщетно пытался представить себе его в расцвете, когда улицы городов бурлили жизнью. Какими бы примитивными ни были эти люди, они тоже могли бы сделать свой вклад в сокровищницу Вселенной, если бы только удалось связаться с ними. Но поздно жалеть. Задолго до прибытия спасателей земляне сами себя погребли в железном ядре своей планеты. Теперь они и их культура навсегда останутся загадкой. Альверон обрадовался, когда вошел Руган и нарушил течение его мыслей. С той самой минуты, как они покинули Солнечную систему, начальник связи был поглощен одним делом. Он старался разобрать программы, переданные станции, которую открыл Орстрон. Задача не очень трудная, но понадобилась специальная аппаратура. На создание ее ушло некоторое время. «Так что вы обнаружили?» — спросил Альверон. «Кое-что удалось выяснить», — ответил его товарищ. «Но тут кроется загадка, которую я не могу понять. Мы быстро выяснили характер видеопередачи и смогли преобразовать импульсы для нашей аппаратуры. Похоже, что по всей планете в узловых точках были установлены камеры. Некоторые стояли в городах, на крышах высоких зданий. Они непрерывно вращались, показывая панораму. В записанных нами программах можно различить около 20 различных ландшафтов. Но сверх того шли еще какие-то передачи, не звуковые и не видео. Похоже, что передавались чисто научные данные, может быть, показания приборов или что-то в этом роде, одновременно на нескольких частотах. Но ведь для чего-то это передавалось? Орстрон по-прежнему считает, что люди, уходя, попросту забыли выключить станцию. Однако очень уж программы необычные. Я уверен, что прав Клартон. Речь идет о межпланетной связи. При последней проверке на остальных планетах вообще не было жизни, значит, только народ этой планеты мог выйти в космос. Вы согласны? Альверон жадно слушал его. Да, все это звучит убедительно, но ведь мы знаем, что канал передачи не был направлен ни на одну из планет системы. Я сам проверял. Знаю, — ответил Руган, — и хочу понять, почему мощная межпланетная релейная станция передавала виды гибнущей планеты, кадры, представляющие небывалый интерес для ученых и астрономов. Кто-то вложил огромный труд, чтобы установить все эти панорамирующие камеры. Я уверен, это четко направленная передача. Альверон вскочил со стула. «Вы думаете, была еще одна необнаруженная нами планета на краю системы?» — спросил он. «Но ваша гипотеза заведомо неверна. Излучение станции вообще не лежало в плоскости Солнечной системы. И даже если бы лежало, взгляните!» Он включил видеоэкран и покрутил ручки настройки. На фоне бархатного занавеса космоса висел бело-голубой шар, как бы составленный из множества концентрических оболочек раскаленного газа. Хотя на таком расстоянии нельзя было различить движение, было очевидно, что шар расширяется с огромной скоростью. В центре его сверкала ослепительная точка — белый карлик, в которого превратилось солнце. «Вы, очевидно, не представляете себе размеров этого шара», — сказал Альверон. «Вот, смотрите!» Он прибавил увеличение так, что на экране оказалась только средняя часть новой. У самого ядра по обе стороны виднелись два сгустка. «Это две гигантские планеты системы. Они еще существуют в каком-то ином облике, а до них от Солнца было несколько сот миллионов миль. Новая продолжает расширяться, а ведь ее размеры уже вдвое превосходят поперечник Солнечной системы». Руган не сразу ответил. «Может быть, вы и правы», — заговорил он наконец. «Моя гипотеза не годится. И все-таки это ничего не объясняет». Он быстро заходил по отсеку. Альверон терпеливо ждал. Он знал, как сильна интуиция его товарища, который часто решал задачи, не подвластные чистой логике. И вот снова зазвучала неторопливая речь Ругана. «Что вы скажете об этом?» — начал он. «Предположим, что мы совсем недооценили этот народ. Ведь... ошибся же Орстрон, когда решил, что раз они знали радио всего два столетия, значит, не доросли до межпланетных полетов. Мне рассказал это Хансур-2. Может быть, все мы ошибаемся? Я просмотрел материал, который Клартон собрал на радиостанции. Ему это показалось не бог весть каким достижением, но для такого короткого срока это замечательно». На станции были устройства, какие мы видим, у несравненно более развитых народов. Альверон, нельзя ли проследить направление передачи до конца и проверить, кому она адресована? Альверон задумался. Не то, чтобы вопрос Ругана застиг его врасплох, но ответить на него нелегко. Главные двигатели окончательно вышли из строя. Чинить их бесполезно. Но запас энергии остался, а значит, можно что-то придумать. Придется импровизировать и совершить довольно сложные маневры, так как корабль по-прежнему летит с огромной скоростью. Да, это возможно, и хорошо отвлечь команду делом, чтобы не падали духом из-за этой неудачи. А тут еще выяснилось, что ближайший корабль с техниками сможет подойти к ним только через 3 недели. Инженеры, как обычно, дружно сказали «нет» и, как обычно, справились с работой за половину того срока, который сначала отвергли как абсолютно нереальный. Мало-помалу, очень медленно, корабль начал сбавлять ход. Описав огромную дугу с радиусом в миллионы миль, К-9000 изменил курс, и картина созвездий вокруг преобразилась. 3 дня ушло на этот маневр, но, в конце концов, корабль лег на курс, параллельный лучу, который летел с Земли. Они неслись в пустоту, все больше удаляясь от ослепительной сферы, когда-то бывшей Солнцем. С точки зрения межзвездных полетов они почти не двигались с места. Руган часами сидел над своими приборами, прощупывая космос впереди электронными лучами. И много световых лет ни одной планеты. Иногда Альверон заходил к нему в отсек и всякий раз слышал один и тот же ответ — ничего нового. Интуиция подводила Ругана в одном случае из 5. Он уже спрашивал себя, не выдался ли как раз такой случай. А через неделю стрелки масс-детекторов метнулись к концу шкалы и остановились там, чуть дрожа. Руган никому, даже капитану, ничего не сказал. Он хотел полной уверенности и дождался, когда ожили локаторы ближнего действия, и на видеоэкране появилось первое смутное изображение. Но и после этого он терпеливо ждал, пока не удалось разобрать смысла картинки, и только убедившись, что действительность превзошла его самые смелые догадки, он пригласил в отсек связи своих товарищей. На видеоэкране была обычная картина безбрежного звездного простора, солнце за солнцем до рубежа изведанной Вселенной. У центра экрана расплылось тусклое пятнышко далекой туманности. Руган прибавил увеличение, звезды ушли за край экрана, маленькая туманность заполнила его целиком и перестала быть туманностью. Дружный возглас удивления вырвался у всех, кто был в отсеке. В космосе на много миль, в огромном четком строю, словно армия на марше, протянулись шеренги колонны тысяч светящихся палочек. Они быстро перемещались, но держали строй, словно единое целое, словно летая решетка. Вот она сместилась к краю экрана, и Руган снова взялся за ручки настройки. Наконец он заговорил. «Перед нами народ». — мягко сказал он, — который знает радио только 200 лет. Народ, о котором мы решили, что он ушел в недра планеты, чтобы там погибнуть. Я рассмотрел эти предметы с предельным увеличением. Это величайший флот, о каком мы когда-либо слышали. Каждая световая точка — корабль. Притом больше нашего. Конечно, они очень примитивны. То, что мы видим на экране, пламя их ракет. Да, они отважились выйти на ракетах в межзвездное пространство. Вы понимаете, что это значит? Понадобится столетие, чтобы дойти до ближайшей звезды. Очевидно, весь народ Земли отправился в это путешествие, надеясь, что их далекие потомки завершат его. Чтобы оценить все величие их подвига, вспомните, сколько веков потребовалось, чтобы покорить космос, и сколько еще прошло, прежде чем вы вышли к звездам. Даже под угрозой гибели сумели бы мы столько свершить в такой короткий срок. Ведь это одна из самых молодых цивилизаций Вселенной. 400 тысяч лет назад ее еще не было. Чем она станет через миллион лет? Час спустя Орестрон отчалил от парализованного К-9000, чтобы вступить в контакт с идущей впереди Великой Армадой. Его маленькая торпеда быстро затерялась среди звезд. Альверон проводил ее взглядом и повернулся к Ругану. И тот услышал слова, которые запомнились ему на много лет. «Интересно, что это за народ?» — произнес Альверон. «Народ удивительных инженеров, но без философии, без искусства. Появление Орстрана будет для них великой неожиданностью и ударит по их самолюбию. Странно, как упорно все изолированные цивилизации считают себя единственными представителями разумной жизни во Вселенной. Но эти люди должны быть благодарны нам. Мы сократим их путешествие на много веков». Альверон посмотрел на Млечный Путь, словно серебристая мгла дорожкой пересекла экран и жестом обрисовал всю галактику от центральных планет до одиноких солнц кромки. «Знаешь, — сказал он Ругану, — я даже побаиваюсь этих людей. Вдруг им не понравится наша маленькая федерация?» И он снова указал на звездные скопления, которые лучились сиянием несчетного множества солнц. «Что-то подсказывает мне, что это очень энергичный народ», — добавил он. «Лучше быть с ними повежливее. Ведь наше численное превосходство не так уж велико. Всего миллиард против одного». Руган рассмеялся в ответ на шутку капитана. 20 лет спустя эти слова уже не казались смешными.